Но когда уехал последний внук, хозяйка сразу сдала. Она сгорбилась, посидела и еле-еле таскала ноги. Она забросила работу и перестала хозяйничать в усадьбе. Пропади, мол, все пропадом. А волов и коров распродала. Оставила себе всего-навсего одну старую корову Рыжуху, которая и беседовала теперь с малышом-коротышом. Ее она пожалела, ведь все дети и внуки пасли ее когда-то. Хозяйка могла бы нанять и служанок, и работников, которые помогали бы ей, но она видеть не могла возле себя чужих после того, как родные ее покинули. Казалось, она даже радовалась тому, что усадьба приходит в упадок, раз никто из детей и внуков не приедет и не возьмет на себя хозяйство, пусть все идет прахом. Больше всего она боялась, чтобы дети не проведали, как ей тяжко. «Только бы дети не узнали! Только бы дети не узнали!» — вздыхала она, ковыляя по скотному двору. Дети без конца писали ей, просили приехать к ним, но она не желала. Не желала даже видеть те края, которые отняли у нее детей и внуков, такая в ней жила обида. И тут же она укоряла себя. «Ну и дура я! Почему я не люблю те края, которые были так добры к ним?» «Нет, все равно не желаю их видеть». Ни о ком и ни о чем, кроме детей и внуков, она не помышляла. И все время думала, почему им пришлось уехать. Летом она выводила корову пощипать травку на большом болоте. Сама же целые дни, уронив руки на колени, сидела на краю болота и по дороге домой говорила: «Видишь ли, Рыжуха, были бы здесь большие тучные пашни с доброй землей вместо этих скудных, тощих болот, они бы не уехали». Порой она гневалась на болото, такое огромное, но не приносившая никакой пользы. «Болото виновато в том, что дети уехали», — часами толковала она. Нынче же, в этот последний вечер, она очень ослабла, дрожала сильнее, чем всегда, и не в силах была даже подоить корову. Прислонившись к стойлу, она рассказала, что к ней приходили двое крестьян и хотели откупить у нее болото. Они собираются вырыть канавы, отвезти воду и сеять там хлеб. «Слышь-ка, Рыжуха, — говорила она, — слышь-ка, они думают, будто на болоте может расти рожь. Напишу-ка я детям, пускай возвращаются домой. Незачем им оставаться в чужих краях, раз они могут прокормиться у себя дома». За этим-то она и пошла в дом. Но мальчик уже не слушал, что рассказывала старая корова. Отворив двери хлева, он пошел в дом к старушке, которую недавно так боялся. Оглянувшись по сторонам, он увидел в горнице вещи, какие бывают только у тех, у кого родственники живут в Америке. В углу стояла американская качалка, стол перед окошком был покрыт цветастой плюшевой скатертью, на кровати лежало красивое покрывало, на комоде возвышались вазы и пара подсвечников с толстыми витыми свечами. На стене висели фотографии детей и внуков хозяйки. Отыскав коробок со спичками, мальчик зажег свечи. И не для того, чтобы лучше видеть, а чтобы почтить, как ему казалось, память старушки. Потом он подошел к ней, закрыл ей глаза, сложил на груди руки и откинул со лба седые, редкие волосы. Он и думать забыл бояться ее, и был лишь глубоко опечален тем, что ей пришлось на старости лет коротать свои дни в тоске и одиночестве. И пусть хотя бы эту последнюю ночь она будет не одна. Он остался с ней. И вдруг Нильс подумал об отце с матушкой. Неужто родители могут так тосковать по своим детям? Вот уж не знал. Неужто, когда дети уезжают, им кажется, будто жизнь их кончена? Неужто и у нас дома так же тоскуют по мне, как эта старушка тосковала по своим? Он боялся этому поверить. Разве он стоит того, чтобы кто-то стал по нему тосковать? Но ведь он может стать другим. Со стен горницы серьезно и неулыбчиво, какими-то незрячими глазами смотрели дети и внуки хозяйки, щеголеватые и крепкие мужчины, невесты в подвенечных уборах, одетые в белое дети. «Бедняги!» — обратился к ним Нильс. «Ваша матушка померла, и теперь ничем не исправить то, что вы от нее уехали. Но моя-то матушка жива!» Оборвав свою мысль, он кивнул самому себе и заулыбался. «Моя матушка жива!» — повторил он. «И батюшка, и матушка мои, оба живы!»